говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, стал доступен вновь самый простой способ оказать нам пожертвование. Нужно сейчас набрать короткий номер 3434, отослать на этот номер СМС с краткими словами «Радонеж», пробел и сумму цифрами. Больше никаких подтверждений не требуется. Очень просто. Короткий номер 3434, «Радонеж», пробел и сумма цифрами. Спаси всех, Господь! И дальше вашими молитвами и вашей помощью продолжим проповедь святого православия.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 18 октября в Сокольниках в мобильном павильоне на площади у павильона номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 18 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках, в мобильном павильоне на площади у павильона номер 2. От метро Сокольники до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Молодо зелено», ее ведущая Александрина Маланина. Сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как студенческие экспедиции. Прежде чем я представлю наших гостей, напомню телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Пожалуйста, звоните нам, мы ответим на все ваши вопросы, касающиеся темы нашей программы. Итак, у нас сегодня в гостях участники проекта «Русская мемориальная культура как способ патриотического воспитания и формирования исторической памяти современной молодежи». Эта программа, этот проект был реализован Российским православным университетом совместно с Высокопетровским монастырем. Ребята еще дополнят сейчас, кто именно участвовал, потому что это межвузовская экспедиция, принимала участие больше 10 вузов, и, наверное, много студентов было. А в гостях у нас сегодня Софья, студентка Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС, Анастасия Чувашева, педагог-организатор, и Иван Привалов, также педагог-организатор Российского православного университета Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, с чего все началось? Как вы подошли к этому проекту?
Кто первый?
Кто первый? Ну, может быть, Анастасия, как самый опытный наш участник?
Да. Но, наверное, стоит отметить то, что это не первый наш проект. И начинали мы не с этого. Начинали мы в 2019 году. Это был первый наш грант, когда мы решили с нашей новой кафедрой библейской истории древнего права Российского православного университета реализовать проект, который бы как-то обращал людей, нашу студенческую молодежь, к исторической памяти. С чем-то работал с памятниками, и возник этот проект. И мы изучали памятники некрополей Москвы и Подмосковья. Это наш проект, который поддержал департамент образования по гранту в 2019 году. И вот с этим мы выступили. Это был наш такой пробный этап, когда мы стали работать. И тогда уже для нас это был опыт межвузовский. Но в первую очередь, наверное, мы привлекали те вузы, которые состоят с нами в ценностно ориентированном консорциуме вузов.
О, как сложно.
Да.
Давайте немножечко попроще.
Это 6 вузов, которые реализуют ценностно ориентированное образование духовное, которое дает в том числе и Российский православный университет. Туда входит ГИТР, Институт кино и телевидения, МИРБИС как раз, вот, и ряд еще других вузов. И вот вместе мы, собственно, проделали такую непростую работу становления в плане изучения некрополистики, такой сложной темы вроде бы для студенчества, для молодежи, как вообще 18-19-летних ребят привлечь к тому, что, ребят, давайте пойдем на кладбище.
На кладбище, да.
Что там интересного.
Хотя
Москва и богата, и тут можно и Ваганьковское взять, и Донской монастырь, где исторические некрополи небывалую вообще сокровищницу имеют. Вот, это даже просто поэты или какие-то известные музыканты и личности. Вот, но проект получил свой отклик. Отклик получил еще на первом этапе, заинтересовал студентов, что и для нас стало каким-то таким большим открытием. И уже на следующем этапе, развивая эту географию, у нас есть уже карты сложенные, где вот мы территориально попутешествовали даже автобусными экскурсиями в рамках Подмосковья. Вот. И родился следующий проект, который выиграл и президентский грант. Вот. Это как раз тот, что связан с региональным развитием, потому что специфика она нашлась. Это интересно, вообще ведь некрополи сами по себе не являются одним из признаков цивилизации. Культуры, материальные и духовные, и они имеют большую значимость. Это начинаешь уже понимать, наверное, в ходе всего этого развития. Вот. И с этого, вот, если первый шаг, то нужно говорить именно об этом.
Иван, какие вузы вошли в вашу компанию?
С самой первой поездки у нас было 5 вузов. Это был вуз ГИТР, Институт кино и телевидения. Это был Московский педагогический, РПУ, МИРБИС, Институт высшей школы журналистики, и РУДН.
Вот. Так с трудом вы вспоминали эти вузы?
Потому что много поездок, каждый раз команда менялась.
То есть каждый раз это новые люди были. Как же вы их отбирали?
На первую поездку отбирали, рассылая письма по университетам, приглашение поучаствовать в межвузовском проекте. Здесь нам как раз-таки помогла комиссия по взаимодействию с вузами от Московской епархии. Благодаря ей мы собрали такую разную команду, где были ребята и православные, и абсолютно светские ребята, и были даже ребята иностранцы, представители Эквадора и Сальвадора. Нашу первую поездку поехали, и вторую. Двое ребят из других стран.
Вот Настя уже сказала, что у вас собрались вузы, которые разделяли, скажем так, направленность, да, но вероисповедание. В данном случае, мне кажется, это важно было.
Но вот если говорить как раз о студентах, которые из Сальвадора и Эквадора, они не являются православными. Вот, мальчик, он католик. И для них вообще нужно говорить о том, что это опыт чистый лист в изучении истории России, культуры, ну, другого государства и еще и с точки зрения некрополистики. Да, то есть вообще то, что ребята окунаются в другую область, не то, что даже на базе своего государства, своего отечества, вот они далеко-далеко от родины и идут на кладбище местное, региональное и рассматривают их с точки зрения культуры. Вот. Но так или иначе, да, это вот с точки зрения вероисповедания, всего и вхождения в церковную жизнь, это тут нужно говорить о миссионерском подходе и вообще, что в плане воспитания и духовного воспитания дал этот проект, потому это другая миссия, которая как бы не прописана, но очень явная в этом проекте. ребята с разным уровнем веры, восприятия церкви, но это для них очень положительный опыт, очень правильный с точки зрения встреч удивительных, которые за все это время происходили. Вот, с точки зрения опыта взаимоотношения со священнослужителями, то есть вот они первое, что для них было самым открытием, наверное, даже вот в первую поездку Пскова, это они в первый же день встретились с митрополитом Тихоном в Псково-Печерском монастыре, который их благословил на эту работу.
Я думаю, что владыка очень так радушно встретил вас.
Вот, и в первую очередь он как раз общался с ребятами, которые были из Эквадора, Сальвадора, и все остались под большим впечатлением. Вот, они уже стали проникаться, а потом в каждом месте, так или иначе, каждый некрополь, каждое кладбище – это храм, это все равно вхождение в культуру, это посещение храма, это для кого-то первый опыт посещения богослужения, для кого-то первый опыт исповеди, для кого-то первый опыт литургии, так или иначе, и это, ну, как чудо.
Ну, теперь вопрос, наверное, к Софии. Скажите, пожалуйста, сколько вас было человек вот в вашей группе?
13. Это такое наше число постоянное, с которым мы постоянно ездим. Вот 13 человек, получается.
То есть небольшая группа, в общем-то.
В первую очередь, да. И я понимаю, что если бы она была больше, это было бы тяжелее. Если бы она была меньше, тоже было бы тяжело.
Но по разным причинам.
Естественно. Но при этом... У нас, как сказал Ваня, то, что группа менялась достаточно часто. Студенты менялись, и мы захватывали еще больше вузов. То есть сначала это начиналось с 5, закончилось это вот уже 15 вузами.
Ничего, так вы за лето раскрутились.
Да.
За 2 месяца.
Получается, да, 2 месяца.
Вот эта группа выезжала из Москвы, сколько-то там была, неделю или 2, да, потом возвращалась в Москву и ехала следующая группа, или как это происходило?
Мы выезжали из Москвы, все организовано, и начиналась, грубо говоря, поездка с вокзала, со сбора на вокзале в Москве. Когда мы прибывали, первая поездка была ровно неделя, это был сам город Псков и его окрестности, но окрестности были больше для разведки. Изучить.
Чтобы следующим было куда ехать.
Да. Мы потратили почти всю неделю именно на сам город Псков, потому что так исторически сложилось, что это просто...
Да, там очень много храмов.
Да, это совсем другая культура. Вот. И нас интересовали не столько храмы, сколько именно кладбище. А на кладбище... Вот мы с чем мы встретились, что там нет религии. То есть как раз-таки почему вот вопрос того, что с нами были ребята-католики, они такие же христиане, у них такие же традиции. Но гораздо интереснее было встретить еврейские кладбища, которые совсем по-другому хоронят.
Организованы, да.
И другая традиция. Встречали и заброшенные еврейские кладбища, что вообще противоречит их культуре. То есть эта поездка, она больше была направлена... именно культуру, как почитание мертвых или памяти о мертвых. В Пскове мы пробыли неделю, вот повторюсь. А вторая наша поездка как раз-таки уже была результатом нашей первой недели разведывательной. И мы поехали более локально в древний город Изборск, потому что там было одно из самых древних кладбищ, которое мы не успели изучить даже за неделю. Поэтому мы поехали туда еще на 3 дня. Вот. И у нас еще было 4 поездки. Это одна экскурсионная, большая, где нас было более 40 человек на один день. Мы по такой экскурсии выехали во Владимир, и такой экскурсии выехали в Пересав-Залесский. Вот. И потом, когда в ходе экскурсии, ну, она была не совсем туристическая экскурсия, посмотрите,
она также была туристическо-разведывательной.
Да, она была туристически-кладбищенская такая экскурсия.
Это ну, очень... еще, как бы, тут очень большой просветительский сразу же материал тебе за день прямо отдается. Наши, ну, Ваня еще расскажет, давай.
Вот, потому что мы посещали и основные места в этих городах, и, соответственно, такие кладбища, на которые мы бы не поехали малой группой, а организованно на автобусе мы бы смогли заехать, и отдаленные какие-то храмы, которые являются памятниками, как Покрова на Нерли. Да, мы бы никогда туда не поехали как посмотреть его просто так, потому что там нет большого количества захоронений, и это не в рамках проекта. А вот в рамках изучения и проверки на наличие старых надгробий, как раз-таки было интересно. И то же самое случилось в Переславле. То есть мы проехали, набросали какой-то план, места, которые нам точно нужно посетить уже более досконально, и поехали и в Переславль на 3 дня, потом после экскурсии, и во Владимир на 3 дня. Итого у нас получается 6 поездок, вот, которые заняли 8 и еще 3, получается, больше 16 дней в сумме. Вот.
Сколько людей успел, вот группа 1-13 человек, сколько групп таким образом успело поработать в некрополях?
Ничего, если буду прямо сейчас считать на пальцах.
Пока вы считаете, может быть, Настя это вспомнит так наизусть?
Нет, слишком быстро шла смена, и 3 экспедиционных выезда, они...
Я посчитал. 21.
21 человек.
Да, 21 студент. Всего за все поездки.
Это наша экспедиционная семья.
Да, это именно те, кто работали. Да. Плюс в каждой поездке, вот эти большие экскурсионные группы, где в каждой поездке было по 33 человека, где абсолютно новых людей. Это были студенты РПУ и других вузов.
Они потом примкнули к экспедиции? Или это была просто для них такая паломническая туристическая поездка, и они дальше не участвовали?
Скорее, экспедиция от них отмкнулась. Потому что мы на автобусе ехали все вместе. И ребята, которые ехали большой группой на один день, и ребята, 13 человек экспедиции. Вот. Мы ехали туда, а вечером мы оставались на кладбище, они нас прям, это выглядело очень смешно, потому что первый раз мы действительно приехали на последний монастырь, на территории которого находилось большое кладбище. Мы прошли, нам рассказали историю, мы малой группой сразу же уже профессионально пошли изучать надгробие. Вот. И такие, так, ребят, вы вот 28 человек, вы уезжаете в Москву, и те остаются здесь, те такие, кто уезжает в Москву. В смысле, они что, прям здесь на кладбище остаются? Да. Мы здесь на 3 дня.
На 3 дня на кладбище. Итак, кладбище. Что в них такого, что потребовало такого, ну, в общем, глубокого изучения масштабного? Видимо, все слово передали Софии, как самой молодой и, видимо, самой эрудированной участнице.
На самом деле на кладбище, поскольку у нас очень большой набор студентов из разных университетов, естественно, это разные направления. Каждый находит на кладбище что-то свое. Когда были... Я побывала во всех 4 экспедициях. Вот. Когда были первые экспедиции, это был азарт по поводу того, то, что ты узнаешь новое. Ты узнаешь как архитектуру, так вообще как... расположено кладбище, как ставятся надгробия, что на них пишут, как они выглядят и прочее, прочее. Какие-то тоже традиции, обычаи.
Вы когда-нибудь до этой экспедиции занимались некрополями, историей некрополя? Может быть, какой-то интерес вас привел такой особенный?
На самом деле, в этом плане я согласилась на эту поездку из-за того, что я знала, что это организовывает РПУ, и я понимала, что будет хороший коллектив. Угу. И понимала, что...
Хорошие слова об университете.
Чужом.
Всегда пожалуйста. Вот. И я понимала, что это будет очень интересная для меня религиозная поездка. Я в тот момент понимала, что мне это нужно, и я бы очень хотела в это больше погрузиться, об этом больше узнать, даже вот со стороны кладбища. Поэтому, естественно, я не знала ничего ни о надгробиях, ни о археологии, ни о истории. Любительский уровень какой-то совершенно на уровне школы, естественно, есть к любви истории, но там он и остается. Естественно, о кладбищах никто и не мечтал, и никто не бывал там так, как мы приезжаем сейчас с экспедицией на кладбище уже с профессиональной точки зрения. Вот.
Так все-таки что вас потянуло на кладбище?
Интерес и любопытство, наверное, в первую очередь, и прекрасное, как выяснилось потом, семья, которая действительно люди, которые тебя там окружают, живые. Они замечательные.
Это очень неоднозначное заявление.
Ну, когда ты начинаешь это изучать, я уже сказала, что в первых поездках тебя сначала захватывает азарт. Ты видишь, ну, ты только начинаешь это изучать, ты видишь разные совершенно надгробия, ты видишь разные там клеймы, например, разных мастеров, откуда это возится камень, кто это делает, кто это набивает, какие-то орфографические ошибки. Ты только начинаешь это познавать, изучать. А потом, когда у тебя есть уже какой-то опыт, ты начинаешь сравнивать. И это очень сильно цепляет, например, лично меня. Потому что, когда я понимаю, что там я была в Пскове, я там что-то похожее вижу в Переславле, это уже...
Это необычно, да, это там уже север, очень, здесь центральная полоса.
Это уже очень необычно, и это наталкивает на какие-то определенные мысли, по которым действительно можно делать, писать научные работы. Вот.
Ну, видимо, впереди.
Да, планируется как раз.
Стоит еще отметить, что как раз-таки именно благодаря нашему научному руководителю Денису Валерьевичу Пижемскому ребята загорелись кладбищами, ну, и посмотрели на них совсем с другой стороны, потому что это человек, который действительно горит этим делом, причем это, как он постоянно нам говорит, это абсолютно не по моему направлению, я кандидат биологических наук. Вот. А
просто он... кладбище ему очень нравится.
Да, это скорее надгробие, культура, и он настолько завороженно рассказывал о каждом надгробии, о какой-то традиции местной, о какой-то традиции общей, что ребята действительно, ну, для которых кладбище это было чем-то страшным, местом скорби и грусти, но для них теперь это было местом такого, знаете, ожидания и возжелания, потому что когда опять экскурсия на час по храму, а можно мы просто пойдем, там надгробия рядом лежат, мы опишем их или изучим. То есть действительно взглянули на надгробия совсем по-иному. Вот. И как раз-таки стоит, наверное, расставить акценты, что нас именно интересовали не столько кладбище, как место захоронения, сколько именно надгробие, как
историческая,
как культура, да, как культура народа. Потому что очень часто мы работали не на кладбище, а на экспозиционных площадках. В монастырях очень часто так делали. Когда монастырь был разрушен, все надгробия были или закопаны, или свалены, или сломаны. А сейчас их восстановили, выставили просто символически на территории монастыря. Естественно, под ними не захоронено того человека, которым пишется в надгробии. Но именно как память или еще как представление этого времени, наверное, тогда это имеет уже именно смысл и ценность. Вот. И как раз то, с чего начинала вот СОПа, что ребята находили абсолютно разное. Наши психологи, например, восхищались тем, как люди выражали скорбь или обращались к умершему в эпитафиях, то есть в текстах на надгробии, на камнях. Ребята, которые... фотографы восхищались именно
красотой
надписи и красотой надгробия. А когда еще благодаря Денису Валерьевичу мы узнали его и смысл о том, что очень часто крест в виде дерева с обрубленными сучками – это крест на могиле последнего человека в этом роде. Поэтому сучки обрублены, да. То есть они смотрели на это теперь не просто как «о, красивый крест, значит, молодец, кто-то богатый был», а потому что это было с каким-то смыслом. Вот.
Кто еще из наставников ехал с вами, чтобы вот все эти знания, они разрознены, вот так мало можно почитать литературы, которая последовательно бы излагала, не знаю, культуру некрополя, историческую какую-то ценность. Вот у Дениса Валерьевича Пижемского это собрано уже в голове. Кто еще из вас вас сопровождал из опытных наставников?
У нас в каждом городе был научный консультант, это, как правило, историк, местный краевед, да, который нас встречал и курировал нас какое-то время в течение дня или рассказывал историю города, а потом уже начинал именно с нами работать. Именно благодаря такому человеку в Пскове мы попали даже на действующий раскоп. Вот, она
себе,
сотрудник, да, действующего музея, да, благодаря ей спасаются, да, многие архитектурные ценности города Пскова. Вот, и она нашла время с нами повозиться на кладбище и провести нас. То есть действительно очень. И такой человек был в каждом городе. Вот, и был еще с нами научный товарищ Денис Валерьевич, Сергей Юрьевич. У него просто немного другая специфика, если брать по надгробию. Uh-huh. Если Денис Валерьевич брал в основном конец, ну, середину 17 века до революции, до 30-х годов прошлого столетия, то Сергей Юрьевич как раз-таки брал надгробия гораздо раньше. Это от 13-14 и до 17 века. А, соответственно, мы как профессионалы можем вам сказать, они кардинально отличаются.
Ну, здорово, что можно стать профессионалом в этом деле за 2 месяца.
И более чем 400 надгробий.
Более 400.
За какие 400? Все экспедиции у нас около 1000 надгробий.
Вы изучили около 1000 надгробий?
Да.
Давайте поделимся с нашими радиослушателями, на что надо обращать внимание, если вы путешествуете по неизвестному вам кладбищу. Но об этом чуть позже. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-959-5939. Мы говорим сегодня о студенческих экспедициях и некрополях, об изучении некрополей. Всем известно, что молодежь любит всякие экзотические места. Вот в данном случае любовь к таким необычным местам проявилась в изучении кладбищ. Мало того, участвовала в этих изучениях аж 15 вузов столицы. И 21 студент приложил к этому свою руку и мозг. Это совершенно необычное дело, и мне кажется, оно захватило вас, мне кажется, вы продолжать будете. Не остановитесь на достигнутом, потому что некрополей у нас в стране очень много.
Тут можно добавить, если можно, потому что, во-первых, мы шутим про себя, начиная раз с первой поездки, что у нас появилось тайное хобби некрополистики, что не каждому теперь об этом расскажешь. Вот. А у нас еще на каждую поездку есть свой чат. Сейчас они объединены, собрали уже всех участников. И почти каждый день с разных регионов России теперь сюда, в этот чат, скидываются все надгробия. Якутия, Ростов. И все такие, да-да, давай, это интересно. А еще, подождите, мы едем туда, поконим. И вот это настолько захватило. Да. И это не то, что шутка, это серьезно. И все с любопытством набирают, разбирают, такие, скидывайте еще. Мы возьмем бланки на это. Вот сейчас, наверное, мы подробнее расскажем, как вот это исследование строится. Вот, ну, это уже такой научный интерес.
Софья, вот вы приезжаете на кладбище, и с чего начинается все?
Ну, в первую очередь, мы, поскольку территория кладбища обычно очень большая, мы делимся по секторам или по парам, как кому удобнее изучать надгробие. Самое главное, что у нас есть, это бланки, в которых есть уже, грубо говоря, составной список того, что может быть. То есть это материал, это форма, это, естественно, сзади мы пишем все эпитафии, весь текст, который есть на надгробии, и какие-то декоративные элементы или, возможно, изображения, которые могут быть на надгробии. Вот. Опытный взгляд, естественно, сразу уже может отличить все надгробия XIX века, начала XX. Но если такого опыта у нас вначале не было, мы подходили и смотрели даты. Подходит это надгробие или нет.
Но бывает такое, что надгробие старое, а дат много.
Бывают семейные кладбища, когда прибивают новые таблички. Бывает так, то, что просто закрашивают текст. У нас было очень много интересных ситуаций, когда действительно старые памятники, например, сбивали старый текст. Такие...
Как это понятно? По самой фактуре камня?
Это понятно по архитектуре надгробия. Например, у нас была очень интересная ситуация, когда по камню тоже, то есть... Известняк легко достаточно отличить по текстуре, потому как там мох с него сходит, потому как он звучит. Вот. И была очень интересная ситуация как раз в Переславле. Мы видели надгробия, которые по форме в точь-в-точь 19 век, но они были из бетона. Мы совершенно не понимали, что это такое, описывать это или не описывать. Понятно, что это достаточно новые надгробия, советские, но архитектура полностью 19 век. В итоге мы поняли, что Денис Валерьевич, обойдя все кладбища еще, тоже поездив там отдельно, он понял, что была какая-то специфика, видимо, культура, что нашли несколько старых надгробий и с них отливали новые уже.
То есть хотелось под старину.
Да, что-то вот такое.
Сохранение традиций.
Может быть, своеобразное. И также даже перепечатывали стихи, которые были на старинных надгробиях. И это тоже очень интересно с филологической точки зрения. Такая то, что сохранение культуры в этом плане.
Ну, речь менялась. как это можно, ну, не знаю, какую-нибудь эпитафию там, 19 века применить на 20-й? Довольно странно.
Достаточно, но при этом очень много действительно хороших лирических стихов существует, которые действительно говорят с психологической точки зрения о том, что как человека отпустили в тот мир и что ждут встречи с ним после.
Вообще вот эта вот работа с надгробиями, она подразумевает, что вы вникаете в судьбу человека, вы смотрите даты жизни, вы смотрите имя, думаете, в честь кого он был крещен, возможно, чем болел. Были же у нас эпидемии, да, когда он носил людей, и вы уже знали этот примерный период и могли определить, ну, подходит этот человек, или, возможно, он от других каких-то причин умер. Где-то встречались на гробе младенцев. Вот вникание в судьбу тех людей, которые давно нас покинули, этот мир, как-то проходило с вами? Кладбище все живые?
У меня, я очень люблю говорить о том, то, что кладбище говорит не о мертвых, кладбище говорит о живых, о тех, кто действительно хоронил этих людей. В первую очередь, ты очень тяжело психологически задумаешься о том, а почему этого человека вот так похоронили? То есть смогли, естественно, там просто, например, детские надгробия иногда просто пишут там Людочка, Ванечка, и все. Ни дат, ни фамилии, ничего. Это очень скромное маленькое надгробие. И, конечно, это трогает. Какие-то большие саркофаги, на которых очень много стихов, очень много каких-то еще лирических вещей. Молодые девушки, жены, матери, оставившие там семью, 9 детей. Это, если проникаться в это действительно очень все трогает. Но при этом ты понимаешь, что тебе нужно сохранять грань человечности, и сохранять...
И научности.
Да, грань между человечностью и научностью. Например, у всех, правда, есть какие-то личные вещи, которые цепляют больше. Меня очень сильно цепляют дети, и мне это очень тяжело, допустим, дается. При этом я спокойно пишу большую часть остальных всех надгробий. Кого-то цепляет, действительно, когда очень много лирических стихов, посвященных женам, матерям, очень там юным девицам, как обычно пишут, вот, погибшим. Это, правда, психологически, в первую очередь, когда ты начинаешь с этим работать, нужно пережить для себя. После ты вырабатываешь определенные отношения.
Когда у вас оно произошло? Определенное отношение выработалось?
У меня такой момент произошел, когда я уже после 2 экспедиций по Псковщине разбирала конкретно бумажки по некрополю, по Пскову, которые были сделаны в 1905 году. Вот. И я нашла там очень-очень длинную эпитафию, посвященную умершему младенцу. Я понимала, что я просто не могу остановиться плакать. И меня это очень сильно задевает и очень сильно трогает. И после этого я в голове много думала о том, что так получилось. То есть без имен, без фамилий, без дат. Просто вот человек посвятил стихи, и они очень сильно цепляют душевно. И они посвящены именно проходящим людям, которые это читают. О жизни, о смерти, о мире другом. И когда ты это прорабатываешь для себя, осознаешь, вырабатываешь какое-то свое отношение к этому, что действительно, ну, жизнь вот она вот такая. И она будет еще дальше.
Скоротечная.
Да. Ты начинаешь немножечко легче относиться.
Когда вы проработали, ну, что называется, на пленэре, непосредственно уже на практике, потом работа с документами, какими-то научными изысканиями идет или нет? Или все оканчивается там?
Нет.
Это у Одра.
Это очень долгий процесс, который, с одной стороны, вроде бы только-только начинается, а с другой стороны, для ребят он состоял с самого начала. То есть каждый, кто выходит на натурные работы, получает собственный каталог. Он его ведет. он получает бланки фиксаций, он их заполняет, он делает фотофиксацию, это все собирается, и в первой экспедиции ты вообще каждый вечер ты скидываешь по 50 надгробий, которые ты там наработал за день, все это распределяешь, учитывая это в каталоге, и вот то, что говорила София, то, что, вот, обработка ее первая началась с каталога, который был в 1916 году. Последнее упоминание вообще о некрополях Пскова, которые были описаны. И потом, сейчас София еще скромно, наверное, молчит о том, что она уже принялась за научную работу, она будет заниматься филологическими исследованиями эпитафии с 18 по 19 век с научным руководителем со стороны кафедры филологии и журналистики РПУ. То есть это будет ее научная деятельность в рамках каталога, который мы будем издавать. Вот. И сейчас эта работа идет. То есть все, что мы собрали, около 1000 этих бланков каталогов, они должны приведены в систему. То есть сейчас как бы говорить о том, какие итоги, что вообще, какие признаки нужно провести эту большую систематизацию того, что выявлено, общероссийских признаков, региональных признаков, как это повлияло, потому что это как бы приведет к дальнейшим открытиям с разных-разных сторон. Потому что та работа, которая предстоит, она повлияет на многие спектры. С одной стороны, это унификация, потому что сейчас те, кто работает в некрополистике, это отдельные люди. Это, по сути, ученые-одиночки, которые изучают и не создают, и нет единой системы. Для нас это большой, очень наработанный материал, который уже имеет свою выработанную систему вот это признаков, которая в основе всего лежит, что может являться примером, что... Также все, что будет заложено в этот каталог, сведено к каким-то материалам, будет направлено в регионы. Для каждого региона это несет свою отдельную ценность. С Москвой проще, проще с Подмосковьем. У нас это является...
Много хоть зафиксировано.
Много, да? Во-первых, зафиксировано, а с другой стороны признается ценностью. Потому что и монастыри здесь больше играют роль, и монастыри являются
действующими памятниками.
Да. Вот. Регионы, чтобы им отстоять как памятник культуры, чтобы это охранялось государством, чтобы это приводили в должный вид. Для них это сложная работа, и мы здесь являемся для них вспомогательной ролью. Вот. И то, что приведет и к другим исследованиям в разных областях.
То есть как... все только начинается.
Да, то есть вот камни, откуда они брались, что вот эти большие надгробия, они, скорее всего, привозились только из Москвы и развозились по всем этим регионам. И какие-то мастерские были в Москве, на каких они улицах. То есть это к разным вообще точкам истории может привести и открыться вообще, как это развивалось с точки зрения... Ну, то есть тут копать и копать, и каждый найдет в этом в своем. Если София занимается филологической стороной, то наши студенты-психологи, они вот берут на себя исследовательские вот такие научные работы вот с изучением психологии смерти, вот, скорби.
Интересно.
Тут они уже даже стали участниками первого круглого стола, который мы провели прямо в выезде. У нас было несколько таких
столько набралось
открытий было, с которыми мы могли поделиться уже, находясь именно в поездках. Если в одной поездке мы там запускали онлайн-экскурсию для всех наших участников, которые наблюдали со стороны, то вот круглый стол у нас был в Переславле, поддержанный Федоровским монастырем, поддержанный Даниилом, Троице Даниилом монастырем. И там ребята как раз уже со своих направлений, со своих вот специальностей, потому что наши ребята — это не историки, это не археологи из разных сфер, это режиссеры, журналисты, я даже всех не упомню, там кто-то из туризма, кто-то из культуролог. Да, вот, и для них вот это, они нашли, что они могут привнести из своей специальности, из своей сферы, и как они это по-новому могут представить, вот.
Что-то такое интересное у вас зародилось этим летом. Не все можно передать словами, но близким глазом, наверное, очень много. Скажите, пожалуйста, вот будут созданы каталоги, будут проводиться исследования, будут писаться научные работы. Что же с вами, с вашей экспедиционной семьей будет? И как она вообще сложилась, да? Когда мы едем на выезд, все люди с разными характерами, с разными привычками, не всегда гладко проходит все. Даже если люди объединены общим интересом, то все равно полевые условия, они немного обостряют конфликты, которые могут возникнуть. Как у вас с этим обошлось?
У нас все было очень хорошо. Было просто очень много факторов, которые действительно на это повлияли. Во-первых, то, что мы ездили не сами, а с поддержкой президентского гранта, поэтому условия были не такие полевые, как могли быть, как нам рассказывал Денис Валерьевич по вечерам.
Как ему приходилось ночевать на кладбище.
Да, и такое было. Вот. То есть именно бытовые условия были приемлемы, и была возможность их сделать адекватными, чтобы как раз-таки они не обостряли, а помогали отдыхать. И, вы знаете, это счастливая усталость, с которой ребята приходили вечером, их просто, вот только это слово, наверное, подходит, их разрывало от эмоций каждый вечер, потому что они не могли уснуть. Ну, они просто...
Очень много впечатлений.
Да, очень много впечатлений, очень много чего-то нового. У нас каждый вечер была такая небольшая, обычная лагерная свечка.
Вот. Для наших радиослушателей поясню, что это некий итог дня, где каждый берет в руки свечку и делится своими мыслями, замечаниями, какими-то переживаниями в течение дня. Ну, соответственно, у нас было 13 человек, соответственно, все 13 могли поделиться друг с другом наболевшим.
Вот, да, и то есть правило как раз-таки свечки, что человек может высказывать все, и никто его не перебивает. И как раз каждый говорил не менее 10 минут, то есть это все еще на полтора часа минимум вечером, уже после ужина, после вечерних всех работ мы работали, бывало, и после ужина, потому что ночью кладбище особенное. Ночью — это когда нет солнечного света, под светом фонарика проявляются те буквы, которые стерты временем, и их более явно видно. Бывали вечера, когда мы специально
шли, да, на кладбище.
Мы шли ужинать, отдыхали полчаса-час, и уже ближе там, к 9 часам, когда уже смеркалось, мы шли еще раз на кладбище, уже конкретным именно надгробием, чтобы на них посветить фонариком и прочитать. Именно так, кстати, в Изборске нашли древнюю плиту великого человека той местности, которая во время реставрации была переложена, чтобы ее не испортила техника, а сейчас ее вернули назад на место, которое было описано как раз-таки в каталоге прошлого столетия, 100 лет назад. И сейчас она лежит на своем историческом месте. А днем никто не мог понять, что это за плита, потому что текст не был читаем.
Как к вашим интересам относились окружающие?
По-разному, абсолютно.
Долгое было молчание, мы его уловили.
Вот. Вы знаете, не было ни одного конфликта, это очень радует. На Псковской земле, где у нас было 2 выезда, мы работали с благословения митрополита Тихона, поэтому там вообще все было хорошо.
Но вы сказали, что была и сельская местность, да, и там вот могли отнестись скептически к вашим изысканиям, не понять этого интереса.
Те, кто не понимал, они, как правило, видели большое количество студентов. Ну, видно же студентов, все с одинаковым набором, все в каких-то полевых штанах, в панамках, с блокнотиками пишут, меряют. Мы же не вредили, мы не копали. У нас же хоть и историко-археологическая экспедиция, но у нас не было открытого листа, то есть мы не имели права, и мы не копали поэтому. Мы не могли углубиться, даже дерну брать. Мы убирали только мох с надгробий. Вот. У нас был единственный случай, когда на нас очень сильно поругался научный руководитель Денис Валерьевич. Мы нашли древнее надгробие, но действительно на свалке. На свалке уже за стенами кладбища. Кто-то поменял надгробие или вмешалось кому-то. Вот.
Ну, просто выкинул.
Да. Но это очень интересно. Там были сбиты надписи. В общем,
чтобы следов не найти.
Наверняка. Вот. И мы его перевернули только для того, чтобы полностью прочитать. Это был куб, То есть три грани было видно, а четвертая нет. И мы его стали крутить, за что, конечно, вот, на нас поругались. Но я к чему? Что мы как раз-таки не вредили никак кладбищам, поэтому не могло быть никаких конфликтов. Очень часто подходили, так как мы как раз-таки ехали в основном в субботу-воскресенье, когда выходной у людей, и большое количество людей идут на кладбище, чтобы поухаживать за могилами. Было два варианта. Либо подходили, спрашивали, что мы...
Что это вы тут делаете?
Да, кто вы такие, зачем мы это? А были такие, когда узнавали, что мы и как, для чего мы это все делаем, говорили, а пойдемте ко мне на могилку к моим родственничкам, посмотрите, может, вы и мой памятничек изучите и опишите, внесете в каталог.
Напомню, телефон прямого эфира 8495-959-5939. Говорим мы сегодня о некрополистике, кладбищах и студенческих экспедициях. Иван, продолжите. Все-таки про то, как складывалась ваша команда. Вот Софья в 4 поездки поехала. Были еще такие, ну, скажем так, научно заинтересованные люди, чтобы из поездки в поездку посвятить все лето кладбищам?
Почти все. Нам, к сожалению, приходилось для того, чтобы привлекать новых ребят, потому что с первой поездки, после первой поездки недельной, у нас появилось очень много запросов от совершенно незнакомых ребят из других вузов, которые где-то случайно увидели наши новости, какие-то фотографии, просили присоединиться к нам, потому что действительно было интересно им. И нам приходилось даже объявлять конкурс на следующие поездки. И даже мы их называли так заботливо старички, те, кто съездили два раза с нами.
Бывалые.
Да, те, кто с нами съездили два раза в Псков и в Изборск, мы брали половину команды опытных ребят и половину ребят, которые совершенно неопытные, ну, первый раз едут, для того, чтобы первый день делить по парам, ребята научат. И
на второй день уже
самостоятельно. Второй и третий день, да, абсолютно работать. Самостоятельная работа, потому что работы очень много, и если бы мы ходили все парами, было бы, не было бы такого результата.
Вы сказали о конкурсе, Настя. Что же было в условиях конкурса для этих вновь прибывших любителей изучение
это
кладбища?
Была целая анкета. Тут спасибо межвузовской комиссии и пархиальной. Был составлен перечень вопросов. И главным, наверное, условием этой анкеты было написать мотивационное письмо. Потому что и ребята писали отличные письма. Сложно было выбирать. И, конечно, в таких случаях, когда даже там были воодушевленные отзывы в письмах о том, что мне так и нравятся поездки, я люблю путешествия, звездное небо, я возьму с собой гитару. Наш научный руководитель говорил, это, конечно, здорово, но это не о том.
Нам не надо.
Нет, он такой, нет, у нас это есть, но мы об этом помолчим. Вот, потому что в первую очередь хотели все-таки привлечь с исторической точки зрения, это историческая
память и воспитание. Это не туристическая поездка, все-таки это важно.
Это работа, и ребята должны понимать, что они будут заниматься трудом, они будут заниматься исследованием целый день, вот, они будут уставать, это будут приятные усталости и труд, вот, но они должны понимать значимость, которую они должны принести, то есть это не будет там, ты сел, посидел, а там другие работают, вот, и отбирали по письмам, потом мы проводили для них установочную лекцию, потому что ребятам, старичкам им повезло, они в недельной поездке Пскова спокойно узнали обо всем. Для них была проведена выездная лекция, где раскладывалась вся методика лекции, длилась около 3 часов. Вот. А у новичков такого этапа нету, то есть у нас уже 3-4-недельные дневные поездки, и им нужно быстро донести эту информацию и быстро начать работать, переняв эти навыки. И поэтому для них было все, кто прошли анкетирование, они еще посещали лекцию в Москве от научного руководителя, он им рассказывал материал, и дальше уже было собеседование. Научный руководитель беседовал с ребятами отдельно, рассказывал, что их ждет, и там уже определялось, кто-то отпадал на этапе этом с желанием, нежеланием, понимая, что от него хотят. Вот. И так создавалась база. эта база, конечно, шире, чем 21 человек. Вот. И это...
Вы планируете в будущем ее задействовать?
Да, хотелось бы, потому что как раз среди ребят там есть и историки, археологи, которые могут помочь. И для них исследовательская работа дальнейшая представляет большой интерес. Вот. И их непосредственно хотелось бы привлечь как консультантов этого проекта. Вот.
Итак, у вас сложилась довольно большая группа людей, которым эта тема интересна. Чуть более узкая группа, которая планирует научную деятельность с этой темой. Как же межличностные отношения? Из рассказов старших про студенческие годы, про выезды в экспедиции на картошку, оказывалось, что это потрясающие какие-то романтические вещи, которые вспоминаешь всю жизнь. Ну вот с фонариком на кладбище вечером, я думаю, что у вас тоже будет. Но все-таки люди из разных областей, с разным менталитетом, с разным вероисповеданием, разных культур, вы объединились в одной теме. Какие нити вас связывают?
Нас связывает именно семья. Вот вы правильно говорили, что это именно экспедиционная семья, потому что те взаимоотношения, которые сложились по непонятным обстоятельствам, именно вот как раз эта атмосфера некрополя, атмосфера постоянного сочувствия и понимания того, что жизнь – это временный фактор, то как раз-таки именно тогда... понимая, что все люди, они понимают одно, то, что самое главное, как раз таки, это люди рядом. У нас было очень много ребят, которые совершенно не имели никакого отношения к вере, но мы приезжали в воскресенье в 6 утра, мы с Настей, естественно, в домовой храм РПУ на литургию сразу, потому что нет времени заезжать домой. А было неожиданно видеть ребят, которые абсолютно не имели никакого отношения к церкви до этого и опыта с ней общения, приходят в 9 утра и стоят вместе с нами литургию. Спустя 7 дней работы на кладбище. Внутри сложилась огромная какая-то приятная атмосфера, потому что после первой поездки, через какое-то количество дней, сразу же день рождения одного из членов экспедиции. Начинается сразу какое-то общение, все созваниваются, давайте его пригласим. В итоге мы его приглашаем в наш студенческий центр на Новую площадь, как будто что-то подписать, какие-то документы. Он так недовольно в свой день рождения туда едет, а там из-за угла выскакивает вся команда, которая собралась, чтобы его поздравить. И в итоге у нас теперь есть... традиция поздравлять каждого...
Из угла.
Да. Вот. Поздравлять каждого с днем рождения и с какими-то праздниками. Потому что это, ну, это что-то невероятное. Можно говорить много красивых слов, которые будут абсолютно верно и правильно характеризовать нашу поездку. Но вот те горящие сердца и глаза, которые возвращались из Пскова, из Переславля, из Владимира, это, знаете, это на самом деле вот, действительно настоящий кладезь. Вот. И как вот этот грант, который выиграл Высокопетровский монастырь, собственно, началось все с большого количества надгробий, которое лежит на территории Высокопетровского монастыря, и сделана такая же экспозиционная площадка, все, собственно говоря, с этого началось. Наместник захотел изучить их, описать, что это такое, привлек специалистов для этого. А где надгробие Высокопетровского, там и надгробие Ваганькова, так все начало разворачиваться. В итоге теперь это целая история за спиной, и очень много, я надеюсь, таких полезных выездов впереди, которые будут дальше сплочать людей. Самое главное, что у нас есть теперь такая сплоченная команда, которая это все интересно, которая... могут тебе прислать какой-нибудь текст надгробия в чат перед сном, и это будет
всем. Как поздравление.
Да.
Настя, что дальше? Вот мы немножечко заглядываем вперед, но мне кажется, это настолько потрясающе интересная тема, к тому же она еще не изучена, она имеет новизну. Тут каждый момент изучения может стать научной работой, но может быть что-то еще в историческом смысле?
Тут мне немножко нужно помочь, но Сам грант, он предполагает еще долгую работу. Мы завершим этот проект только в мае. Это то, что вот мы говорили о художественной научной каталоге. И это большая всероссийская конференция, в которой мы хотим выступить, прийти, объединив и научных специалистов разных областей, и юных, но, как Денис Валерьевич говорит, уже профессиональных студентов-исследователей, потому что он такой: хватит преуменьшать. Вы знаете намного больше других людей, которые уже в этом работают, вот, со своей спецификой, со своей практикой, которую вы прошли. Мы не собираемся останавливаться. Шутили уже над тем, что а как же русские кладбища в Париже? Вот.
Да, это тоже интересно.
Но
Сен-Женевьев.
Я думаю, что с точки зрения, сколько мы обсуждали, сколько мы видели, хотелось бы вкладывать другие аспекты в последующие проекты, в том числе это и какую-то восстановительную работу, потому что на сегодняшний день мы подняли волну. Мы подняли волну интереса среди молодежи, в том числе и в регионах, которые хотят этим заниматься на местах. И это уже создание каких-то движений, это создание другой работы, ну, то есть которая бы объединила в своей культуре, кто бы мог этим заниматься дальше.
Пожалуй, наш разговор сегодняшний подошел к концу. Мне было очень интересно. Не знаю, как вам, дорогие радиослушатели, вы можете позвонить и оставить свои заключения о том, была ли вам интересна сегодняшняя программа. Напомню, что мы говорили сегодня об экспедиционном выезде проекта «Русская мемориальная культура» как способ патриотического воспитания и формирования исторической памяти современной молодежи, которая была организована Высокопетровским монастырем и Российским православным университетом. А в гостях у нас была сегодня Софья Марфутина, студентка Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС, Анастасия Чувашева и Иван Привалов, педагог и организатор Российского православного университета. Программу для вас провела Александрина Маланина. Всего доброго, будьте здоровы.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.